Всем привет, здравствуйте. Это программа «Ключевые события», которая выходит на YouTube-канале Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. На канал подписывайтесь, лайк ставьте, а я представлю сегодняшних экспертов. Это у нас сегодня будет политические разговоры, потому что у меня тут сразу два политика собралось в студии. Это Анастасия Шевченко. Настя, привет.
Привет, спасибо, что пригласили.
И Максим Резник. Привет, Максим.
Привет, Таня. Добрый день.
Чуть поближе к микрофону сразу попрошу, чтобы все слышали. Ну что, по традиции спрашиваю вас про ключевые события. Я подозреваю, что тут, наверное, вы между собой согласитесь, что главное — это то, что происходит в Башкортостане и продолжает происходить, и каким-то образом, видимо, будет развиваться. Не знаю, Настя, согласишься ты, что это ключевое событие и почему?
Конечно, вообще протесты – это ключевое событие этой недели. Протесты, которые происходят внутри России, это Башкортостан, это жены мобилизованных, которые выходят в субботу, каждую субботу, и эти протесты, которые будут за рубежом. Но фокус внимания, безусловно, на Башкортостане и на башкортах, на том, как они защищают свои права и защищают Фаиля, и выходят на улицы в минус 20. И наконец-то мне очень нравится, что слышны эти лозунги, которых я так долго ждала, и мы все ждали, когда люди просто говорят с полицией нормальным человеческим языком, почему вы защищаете власть от нас, почему вы становитесь на сторону не народа, а власти. И то, что ради Хабиров сам написал донос на Фаиля Аслынова, это, конечно, такой как бы знак и звоночек.
Да, я напомню, если вдруг кто-то из наших зрителей пропустил всю эту неделю, то главная новость буквально каждый день – это было то, что происходило в Башкортостане. Фаилю Алсынову назначили 4 года колонии общего режима, буквально состряпав дело по доносу главы Башкортостана, который обвинил его в межнациональной розни. Но по поводу того, как этот протест выглядит и развивается. Вот в Баймаке, где, собственно, был суд над Фаилем Алсыновым, вышли несколько тысяч человек, и не на первый день, но на второй начались задержания, а в день приговора был прям-таки классический силовой разгон, светошумовые гранаты, люди говорили, что слезоточивый газ применяется. В Уфе в пятницу утром на площади, где памятник Салавату Юлаеву, людей было не несколько тысяч, а пару сотен. И там тоже были задержания, и там даже одну из девушек уговорили не задерживать полицейских. Тем не менее, разница, ну, прямо кратная. О чем это может говорить, Макс, как ты считаешь?
О самом разном. Ну, во-первых, это говорит о том, что люди готовы к протесту. И в этом смысле вот, для меня события в Башкортостане с этой точки зрения наиболее знаковые. Да? То есть мы все исходим из интуиции, потому что нет никаких таких серьезных связей между властью и обществом, между общественными институтами, все это разрушено, общество атомизировано. Мы не понимаем, какие настроения бурлят вот под этим асфальтом, который внешне, так казалось бы, достаточно крепок. Значит, и события, которые мы обсуждаем, они действительно ключевые в том смысле, что демонстрируют, что этот протест, он зреет. Да, он разной массовости, разной степени радикальности, и на самом деле у каждого в этом смысле свои претензии, свой список претензий к властям. Но вот Анастасия обратила внимание, я с ней абсолютно согласен, на такое прямое, очень знаковое прямое противостояние граждан, ну, символом которого и стал Алсынов, как я понимаю, да, он, ну, собственно, да, как активный гражданин своей родины, он стал там этим символом, и главой региона, такое прямое противостояние власти и общества, и то, что вот те слова, которые общество адресует в адрес полиции, в адрес силовых структур, они вполне иллюстрируют это прямое противостояние. И я думаю, что наша задача сейчас сделать так, чтобы этот протест у людей имел возможность выхода и концентрации в максимально безопасной форме, насколько это возможно. Власть же, со своей стороны, конечно, использует инструмент, который только у нее есть, с точки зрения, единственной серьезной, с точки зрения эффективности, это инструмент репрессий. И я думаю, что этот маховик будет нарастать. Другое дело, насколько Это саморазрушительный процесс, маховик репрессий – это саморазрушительный до власти в условиях войны процесс, насколько он будет действенен и как долго он протянет. А вот протесты будут нарастать, конечно, и Башкирия, в этом смысле Башкортостан – это только один из сигналов, и этих будет все больше, я в этом абсолютно убежден.
Но это же специфический протест. Это протест башкортов, это их выступление за их лидера, а Фаиль Алсынов – один из самых популярных оппозиционных политиков в Башкортостане, если не самый популярный. И это такая сугубо внутренняя история для республики. Можно ли говорить о потенциале этого протеста?
Она, мне кажется, не сугубо внутренняя, она очень показательная. И все-таки в Уфе не сотни вышли, а намного больше. И показательно то, что задержали парня с флагом Башкортостана. То есть власти боятся любого проявления сейчас от коренных народов, что люди собирались у памятника Салавата Юлаева, защитника коренных народов, и это не будет точечная история, я уверена, потому что республики друг на друга смотрят, и я думаю, что пример Башкортостана – это только начало. Я очень с большим уважением отношусь к тому, что делают деколониальные активисты, в том числе за рубежом, и я смотрю, сколько сейчас появилось постов о том, как правильно говорить, Башкирия или Башкортостан, да, как правильно называть народ, как правильно это все пишется на английском, историю колонизации, какие изменения были внесены в Конституцию республик. То есть это все очень важные моменты, которые сейчас нужно... Это ключевые события, о которых сейчас нужно говорить и поддерживать.
А как это уложить в такую общефедеральную повестку, Макс, как ты считаешь?
Очень легко. Россия очень разная страна. Я бы сказал так, у каждого свой полдень. Под полднем я как я уже сказал, воспринимаю тот список претензий к власти, которые есть. Например, понятно, что в Башкортостане это свои претензии, а в Петербурге, например, совершенно другие. Россия, еще раз говорю, очень разная страна. Но мне кажется, сейчас для сопротивления, я имею в виду российское антипутинское сопротивление, очень важно в политике применить принцип Архимеда, известный нам из полумифа, полуисторических событий, связанных с тем, что как он лучи сфокусировал в одну точку. В данном случае я, конечно, имею в виду не солнечные лучи впрямую, а лучи протеста. Еще раз говорю, они разные, они исходят из самых разных точек страны, по самым разным поводам. Очень важно их сфокусировать в одну точку, чтобы этот протест стал зримым, и чтобы он заставил себя со собой считаться. Эта возможность сегодня, мне кажется, уже реализовывается самими людьми. Вот обрати внимание, что те же жены мобилизованных в субботу выходят в полдень. Они уже выходят в полдень по... Эту идею поддерживают самые разные организации, депутаты Мирной России, ну, конечно, мой родной Европейский Петербург, где мы изначально ее обсуждали. Анастасия Шевченко, член антивоенного комитета России, ее поддерживает Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский. Очень много людей, которые уже высказались по этому поводу, и мне кажется, что это то, что мы сейчас должны сделать и предложить людям. В чем преимущество этой истории? Что это абсолютно законный протест, даже в рамках тех фашистских законов, которые реально установлены в Российской Федерации. Потому что это попытка продемонстрировать в рамках путинской процедуры, что в России существует массовое недовольство режимом, что в России существует массовое сопротивление. Для этого люди должны продемонстрировать, что они против Путина. Проголосовать недостаточно. Мы знаем, что счет на табло заранее известен. Поэтому да, нам важно это именно продемонстрировать. Это можно сделать по принципу польской солидарности, которая так делала в 1989 году, призывая всех приходить в полдень. Это совершенно случайное совпадение, которое выяснилось потом, но тем не менее, это еще раз говорю, это тот принцип, который сейчас необходимо применить. И это та история, которая может объединить самые разные силы нашего вот антипутинского сопротивления просто на платформе общей возможности для людей выразить свой список претензий в разных частях России, но в одно время, таким образом, еще раз говорю, продемонстрировать, что Путин не равно России.
То есть, неважно, выходят ли эти люди против войны и вообще против ли они войны? Это не важно? Это
для меня важно, для меня важно, но на самом деле здесь, еще раз говорю, у каждого свой список претензий. Помнишь, нулевые годы были марши несогласных?
Были такие.
Да? Это были люди совершенно разные. У каждого был свой список претензий.
Это был первый пример по-настоящему жесткого разгона?
Ну, можно сказать, что и так. Потому что а почему был жесткий разгон? Потому что власть испугалась. Она ничего такого не разгоняла до этого таким образом. Так же и здесь. Но дело в том, что в отличие от марша несогласных, в отличие от протестов в Башкортостане, еще раз повторяю, это законная путинская процедура, специальная выборная операция, смысл которой продемонстрировать единство фюрера и нации. Если мы считаем Путина врагом, а он враг, Просто враг, который уничтожает в том числе и нашу Родину, а может быть, прежде всего. Так значит, мы должны противостоять этой задаче, значит, и в рамках специальной выборной этой операции продемонстрировать ровно обратное, что Путин не равно России. Потому что, еще раз говорю, на цифры на табло мы повлиять не можем. Но если цифра на табло будет сильно расходиться с впечатлением по итогам этой процедуры, как сказала Екатерина Шульман, то, мне кажется, это будет очень серьезный сдвиг в атмосфере. Да, ее нельзя потрогать руками. И это не значит, что завтра режим Путина падет. Но мне кажется, это очень важно, в том числе и в контексте того, чтобы люди поняли, что они не одиночки, на чем режим активно настаивает путем пропаганды.
Настя, ты хотела добавить что-то?
Да, я хотела сказать, что этот протест в Башкортостане, нужно вспомнить его причину, да, почему Фаиля посадили. Это же была изначально экология. Потом люди говорили о том, что мобилизуют больше всего именно в регионах, что является правдой. И эти две причины протеста можно наложить на любой регион совершенно, потому что экология – это тема, которая запущена в России, и экологические протесты вспыхивают один за другим. И на моей памяти, причем именно экологический протест – это тот протест, который не вызывает такую изжогу у власти поначалу. И это, там бывают, по крайней мере, успешные кейсы. Но если он перерастает во что-то вот серьезное, да, и там появляется политическая подоплека, тогда жесткие разгоны и вот как было сейчас в Башкортостане. Поэтому мне кажется, что абсолютно не такой закрытый протест в Башкортостане, что это может быть еще много-много где. Потому что, во-первых, ущемляют права коренных народов. Во-вторых, мобилизуют пачками именно из этих городов, из этих регионов. Ну и в-третьих, да, экология. Вообще, это тема того, что главы регионов занимаются исключительно политикой и не занимаются регионом, не занимаются проблемами жителей. Она сейчас везде, вот если мы возьмем коммунальные проблемы, очень правильно говорил Варламов, что просто вся эта структура разваливается, потому что ни главы городов, ни главы регионов этим не занимаются. Не занимаются тем, как должны жить жители и их комфортом и благополучием. Занимаются чем? Собирают подписи за Путина с подписными листами, собирают какие-то посылки на фронт. Вот это их сейчас работа. Люди же видят.
Ну, а, кстати, про вот эту ситуацию с ЖКХ, эти аварии катастрофические по своим масштабам самых разных регионов. Да, вы оба не московские политики, и вы знаете, наверное, про свои регионы, Макс про Санкт-Петербург, ты, наверное, про Ростов-на-Дону хорошо знаешь, как это было устроено и как это происходило. Но не может быть так, что вдруг внезапно в 2024 году все разрушилось. Это же было и год назад, и 10 лет назад, наверное. Но как там люди-то протестовали не очень. А то сейчас вот в одном из регионов губернатор уже сказал, что митинг против всех этих ЖКХ-шных аварий нельзя, потому что это угроза конституционному строю. Вот так это воспринимается местной властью.
Но... Как в Ростове там дела? Расскажи, Ростовские тайны, а я питерские тайны
расскажу. В Ростове
расстрою.
Это просто такая каждодневная ситуация в Ростове. Очень много проблем, это постоянно какие-то потопы, пожары и так далее. Я слежу за новостями ростовскими. Вот, например, прочитала утром, что мэр Каменска сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре нечищенном в своем городе. Конечно, люди сочувствуют мэру Каменска, но камон, а кто же будет чистить эти тротуары? Они действительно не чистятся. Выпал снег, все растаяло, и люди в этих кучах грязи пробираются на работу. Не повезло и мэру Каменска. У нас была ситуация, когда из-за нечищенных ливневок во время дождя утонула девочка в городе. Просто в центре города ее затянуло потоком воды, под машину она утонула. И мы протестовали, естественно, против мэра. Спустя много-много лет я успела сидеть под домашним арестом, освободиться, эмигрировать. И буквально совсем недавно была точно такая же ситуация, когда были ливни, снова потоками воды уносят людей, затягивают машины. Ничего не делается совершенно. И в этом плане один регион очень похож на другой. Это везде одно и то же.
Ну, Макс, Петербург, ну, теперь, да, настало время, с легендарными сосулями настало время, да, времен, да, Валентины Ивановны.
Ты знаешь, я даже вот не буду сосредотачиваться на этой очень благодатной теме про сосули, про Валентину Ивановну, про снег, лазеры, про вот страшные это зимы. Вот это, потому что это все стало народным фольклором, да, таким как бы уже абсолютно неразрывным ассоциативным рядом «Страшная зима» и «Санкт-Петербург». И, как говорится, независимо от губернатора, у нас все равно со снегом. Ну, я сейчас не буду подробно рассказывать о том, как я просил провести и требовал провести парламентское расследование, будучи депутатом, разобраться, в конце концов, почему это происходит, там, ну, не валить друг на друга. Но это как бы отдельная история. А на самом деле здесь я хотел бы приоткрыть некоторые тайны, которые, как мне кажется, к Петербургу имеют отношение, но в целом, мне кажется, очень симптоматичны и говорят о положении дел в любом регионе России. Вот, поскольку я там в течение 10 лет, 10-е годы был депутатом законодательного собрания, мне приходилось, естественно, общаться с единороссами, в том числе. Среди них был Вячеслав Макаров, спикер петербургского
легендарный
парламента.
Легендарный,
да? Тот самый, который кричал мне с трибуны: «Не колыхай, не телебонь», или вот это все. Вот, да, значит, ну, не будем, ладно, возвращаться, дело не в этом. Сейчас он зам главы думской фракции единороссов в Госдуме. Но тогда, значит, как-то в сердцах я сказал: ну что такое? У вас вообще, что у вас за власть такая, Вячеслав Сергеевич? Вы можете какого-то нормального? Я понимаю, что мы не можем выбрать своего, но вы хоть пришлите губернатором Петербурга, ну не какого-то убожества в виде Беглова или серость в виде Полтавченко, понимаете, когда на смену дремлющей дремучести приходит дремучая лихость. Что вы Петербургу, наверное, можно какого-нибудь приличного чувака вообще из вашей банды хотя бы? Ну вот в сердцах говорю я, хотя понятно, что банда там всеми одним миром мазана. Он говорит: ты понимаешь, ни один приличный человек, ни один понимающий, знающий человек не хочет возглавлять Петербург, потому что они понимают, в каком страшном состоянии находится то, что под землей, в смысле коммунальных сетей. И они понимают, что это лишь вопрос времени. Страшная история. Я не хочу сейчас пугать петербуржцев, да, поскольку, слава богу, в моем родном городе, я очень рад этому действительно, что не происходит таких аварий, как в других регионах России, где я очень сочувствую жителям. Но надо понимать, что это следствие многолетнего воровства и коррупции, отсутствия инфраструктурных изменений в этой сфере. И, конечно, люди, которые понимают, ну, например, такой вот известный в узких кругах Игорь Юрьевич Артемьев, бывший глава антимонопольной службы.
Такой, да.
Он петербуржец. Его несколько раз пытались продвинуть на это место. Поскольку Игорь Юрьевич, я знаю со времен Яблока и много знаю людей из его команды, они говорят: понимаешь, Макс, ну как Игорь может на это согласиться? Он же понимает реальное положение дела, что делать, ну, ничего невозможно будет в этой ситуации. Вот он занимается своей антимонопольной сферой, как бы, да, так сказать, ему кажется, что он добивается каких-то результатов, ну, как бы, человеку самообманываться легко. Ну, так или иначе, не только Артемьев, там, звучали другие фамилии, не суть важно. Но просто люди действительно отказывались. А соглашались только кретины, которые вместо того, чтобы убирать снег, они, понимаете, значит, устраивают свадьбу через изнасилование, это побратимство позорное Петербурга с Мариуполем, да, вот это все, да. И про три туалета, вот это вот, Беглов, да. Вот
Беглов.
Это, ну, это реально же убожество.
Беглов говорит то же самое, что Путин.
Ну, правильно, так я говорю, ну, это в том-то и дело. Тогда, когда он только пришел, это еще не было трендом, понимаете. Тогда вот, когда Беглов пришел в Петербург, это оказалось даже для упырей чем-то ужасным. А сейчас это, конечно, общий тренд, поэтому он очень на своем месте. Его никто не... Никакой коллапс снежный в Петербурге, никакие аварии не заставят Путина убрать Беглова. Потому что Беглов очень подходит под нынешнее состояние фашизоидного маньяка. Очень гармонирует с ним.
Да, но и в этой ситуации получается, что, с одной стороны, люди в ежедневном режиме сталкиваются со всеми этими проблемами коммунальными, параллельно, значит, не очень понятно, что с ценами. А деньги вроде есть, особенно у тех, кто решил, что он пойдет, значит, на войну, и вроде выплаты какие-то выплачивают до сих пор. Вот. И вроде как и проблемы, и не проблемы, и то ли выступать, то ли не выступать, а кругом еще коррупция, а еще кругом репрессии. И я не очень понимаю, как из этого всего может получиться что-то осмысленно перспективное, скажем так. Потому что я очень часто слышу, что вот есть некая надежда на то, что дойдет до определенного вот этого кипения уже как-то народ, и уже все-таки начнет задавать вопросы, а как, а почему, а зачем. Но, кажется, все еще причинно-следственные связи не установились. Я, ну, или, может быть, я из-за того, что два года уже не в России, я, может быть, не понимаю, и на самом деле уже установились эти причинно-следственные связи. Настя, ты как видишь эту ситуацию?
Я тоже пока, к сожалению, считаю, что нет причинно-следственной связи, не видят многие. Мы делали опрос россиян, разные совершенно группы, поддерживающие Путина, поддерживающие войну, или выступающие против, или любящие Путина, но не любящие войну, разных возрастов. И что их объединяло? по данным опроса, это помимо того, что они все хотят перемен, они все высказались о том, что санкции не работают. Одновременно с этим сказав, что все недовольны огромным ростом цен и тем, что они не могут там выехать из страны никуда. То есть связи между тем, что санкции наложены на страну там, в связи с войной, и это привело к росту цен, люди не особо видят. Ну да, везде все подорожало, ну и в Европе холодно, и в Европе все подорожало, и как будто бы ничего страшного. То есть это такая очень...
Это процесс, нет общего порога прозрения, да. Нет такого общего порога. Мы не знаем ту соломинку, которая хребет верблюда переломит. Мы не знаем, понимаешь, те же самые женщины, которые в очереди за хлебом в Петрограде в феврале 2017 года начали возмущаться, просто задавать вопросы. Еще даже ничего не формулировать. Но те же самые женщины 3 года назад ходили на патриотические митинги на Дворцовой площади, кричали: давайте бить тевтонов. Там хоть в войне хоть какой-то смысл пытались придать. Здесь же всем понятно, что непонятно. Ну, то есть, что народ эту войну никак не воспринимает как народную.
Сейчас как раз Беглов с Путиным придают смысл войне. Ну, это они... Гендерно-нейтральные туалеты.
Ну, прекрасно, Таня. Неужели ты думаешь, что только у нас с тобой это вызывает вопросы и иронию? Думаю, что нет.
А я, кстати, не уверена, что как-то сильно на этом акцентирует внимание пропаганда.
Ну, бог с ней с пропагандой. А что нам пропаганда? Мы должны делать свое дело. У нас есть точное понимание того, что у людей есть желание задать
вопросы. Подожди, я с тобой поспорю. Почему? Нам есть дело до пропаганды. А мне кажется, что российскому оппозиционному политику есть дело до пропаганды, потому что российская оппозиционная политика работает с каждым россиянином. А часть этих россиян, они, к сожалению, наслушались именно той самой пропаганды.
Можно тогда, неправильно выразился, безусловно, конечно, нужно учитывать, ну как можно не учитывать действия, так сказать, ресурсы врага в этой войне. Но я имел в виду в данном случае вот что. Я имел в виду, что нам нужно концентрироваться на нашем плане, а не на том, что пропаганда, фантазирует. Потому что наш призыв адресован к людям, которые, не зависят от зомбоящика на 100%. Если ты зависишь от зомбоящика на 100%, это другая история. С тобой отдельная история, другой разговор. С моей точки зрения, сейчас с этими людьми их становится все меньше. Они по разным причинам, по совокупности факторов от этой зависимости избавляются. Но те, кто зависим, не должны сегодня являться объектом нашего внимания. Потому что это люди находятся в состоянии аффекта. И бессмысленно в этом, любой врач вам скажет, что в этой ситуации нужно, дать возможность как-то снять этот эффект, или он как бы пройдет эта острая фаза. На самом деле, с моей точки зрения, сейчас нужно работать с нашими сторонниками, мотивировать их, что протест не бессмысленен, что это реальная задача сорвать специальную выборную операцию Путина 17 марта, и с теми, кто колеблется и начинает задавать власти вопросы. Жены мобилизованных, люди в Башкортостане, люди в регионах, где у них залило квартиру или прорвало трубу. Вот с ними надо работать. А с теми, кто от зомбоящика находится все еще в зависимости, не надо сейчас на них тратить время. Не надо. Это люди в состоянии аффекта, еще раз повторяю. Надо работать со своими сторонниками, потому что многие из них потеряли смысл, находятся в некой стадии выгорания. Мы часто об этом говорим, так давайте о них позаботимся. Давайте обсудим с ними. И они действительно многие поддерживают инициативы снизу, вот из Петербурга, от моих товарищей, которые там прямо находятся. У них есть имена, фамилии, они известны в городе, они активно поддерживают эту историю с полуднем. Давайте им дадим возможность почувствовать, что они не одни. Давайте им дадим возможность почувствовать изменение атмосферы в стране. Давайте наши предположения... Я считаю справедливой о том, что большинство людей против войны, а значит против Путина, эта связь становится все очевидней большому числу людей. Давайте им попробуем дать возможность ее продемонстрировать через голосование, кто хочет, но понимая, как опытные люди, что это будет как фарш к нужным котлетам на табло, если просто мы идем, голосуем против, цифры все равно будут заранее известны. Давайте дадим возможность подтвердить демонстративным образом, то есть картинкой, иллюстрацией, то, что на самом деле есть в России. Вот смотри, что сделал Кац. Я знаю, что не очень любят, когда Максима Каца употребляют в каком-то... Он сразу вызывает какую-то скандальную историю. Но конкретная история, она очень перекликается с Башкортостаном. Вот в чем. Он одним своим роликом, просто, я сейчас не обсуждаю, правильно он сделал или нет, призвал пойти поставить подписи за Надеждина. На следующий день в Москве и Петербурге к штабам образовались очереди.
И в Ростове-на-Дону тоже.
Ну, я знаю про Москву и Петербург, про наш. Ну, вот видишь, ну, вот в наших городах...
Мне как раз интересно про то, что вы знаете. Вы знаете про свои регионы, вот, так здорово, расскажите.
Вот они образовались очереди. К чему это? У людей есть потребность продемонстрировать то, что они против. Многие не верят в Надеждина, многие не верят в его независимость, многие не связываются с Надеждином, извините. Да? Но это...
Это очереди надежды, что есть возможность как-то выразить свое отношение.
Про Максима Каца часто говорят, что он продает именно надежду.
Значит, продает. Надежду нужно поддерживать. Я не знаю, Максим Каца, может, на этом зарабатывает? Я только жизнь свою трачу на это.
Нет, я когда говорю продает, я не имею в виду, что он на этом зарабатывает, ну, а Максим то, что Кац, для него это вот продвигает.
Смотри, я не знаю, значит, может, имя такое неудачное в контексте, я не знаю. Но так или иначе, значит, здесь я считаю, что вот то, что сделал Максим, очень наглядно иллюстрирует то, что у людей есть запрос. И это был всего лишь один ролик одного человека, да, очень важного, с огромной аудиторией и так далее. Я к чему это говорю? Что нам нужно дать людям возможность. Вот в чем задача сопротивления? Предоставить людям возможность. У нас не стадо баранов, наши единомышленники. Они сами каждый принимают решение. Но и поэтому этот полдень, конечно, про полдень, про каждого из нас. Это каждый для собственного человека любое преодоление в борьбе с диктатурой – вещь естественная. Просто надо еще и помнить о тех, кто высокую цену платит за эту борьбу. Алексей Навальный, Илья Яшин, Володя Кармурза и другие. Не надо об этом забывать.
А, Илья Чанышева, кстати, раз уж мы про Башкортостан.
Простите, эфира не хватит.
Да, про Башкортостан, конечно, просто конечно. Раз уж так говорили. Надь, слушай, а вот по поводу вот как раз этих очередей, не складывается ли у тебя впечатление, что так сыграл этот призыв ставить подписи за Надеждина? Во многом потому, что очень многие хотят какого-то конкретного и достаточно простого ответа. А что сделать? Им говорят, все, иди поставь подпись. Это очень понятное, конкретное действие, которая выражается в том, что ты встал и что-то сделал, и у тебя есть какое-то ощущение того, что ты вот, ну, принял участие, повлиял, при этом не сел пока, во всяком случае. Вот, и это скорее, ну, как бы не про Надеждина условно, а про то, что людям отчаянно нужен простой ответ на вопрос, что нам сделать.
Этот вопрос как раз вот меня тревожит и расстраивает одновременно, потому что это говорит о незрелости гражданского общества, что общество все время ждет инструкции, которые ему дают, что делать, вот какой-то простой механизм. И я таких вопросов получаю очень много в антивоенный комитет, постоянно идут письма, скажите, что делать, пропишите инструкцию на этот случай, на случай голосования напишите инструкцию, как голосовать, вот мы так сделаем. Почему до этого за Надежду не нашли и не ставили подписи? Он что, был какой-то там незаметной фигурой, все знали, что он выдвигается. Нужен был Кац для того, чтобы сказать, сходите и поставьте подпись. Это, конечно, странно, скажем так, но я надеюсь, что со временем это будет в сторону собственных решений, собственных инициатив. Пока безинициативное общество, пока такие вот огоньки, которые появляются, ты к ним присматриваешься все время. С этой точки зрения нужно очень внимательно, я вернусь к тому, о чем вы говорили, относиться к тому, что говорят политики российские, оппозиция, да, российская, и к тому, что говорит пропаганда в том числе. Если мы слышим от Петра Толстого, вице-спикера Госдумы, что все какие-то объединения коренных народов нужно считать мафиозными ячейками, это такой звоночек для всех республик России, Российской Федерации. Если мы слышим от Милонова, который говорит, что феминитивы нужно приравнять к экстремизму, да, и все, кто их использует, экстремисты, это еще один звоночек для всех нормальных людей, в принципе, здравых, которые эти феминитивы употребляют. Это не только ЛГБТК-сообщество. Если мы от Беглова слышим про эти гендерно-нейтральные туалеты, то это, скорее всего, политики предпочитают отвлечь внимание от коммунальных проблем, которых в стране полно. В стране, где куча туалетов находится вообще в деревянных домиках где-то на улице, на ветру, гендерно-нейтральный он или не гендерно-нейтральный, никто не знает. В регионе, в котором я родилась, в Бурятии, у нас была школа с туалетами на улице в минус 30. Это было очень дискомфортно, до сих пор помню. И вот прошло сколько лет, я общалась с бурятскими журналистами не так давно. Я была подписана на аккаунт школы, где детки строятся буквой Z, где они там учатся собирать, разбирать автоматы, все это такая милитаристская тематика в Инстаграме. И я спросила про этот туалет, и до сих пор в школе туалет на улице. Какие там гендерно-нейтральные? У нас, конечно, было МЭЖ, но, слушайте, просто лучше бы оно было с гендерно-нейтральным, но внутри помещения. Поэтому внимательно, да, к словам и к тому, что говорят все с обеих сторон. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы голос, например, оппозиции более-менее в унисон звучал, а не разнобой сейчас.
Макс, ты что думаешь по поводу вот этого желания получить простой, понятный ответ, инструкцию, как говорит Настя, да, делай раз, делай два, у нас сценарий на этот счет, на другой счет. При том, что я знаю, что у тебя как раз есть простой ответ, прийти в полдень.
Да, ты права, у меня действительно есть в этом смысле простой ответ. Я вот думаю, действительно, я, наверное, впервые с Анастасией Шевченко за долгое время не соглашусь, значит, потому что тут не вопрос в ожидании, мне кажется, что вот люди сами не способны принимать решения, они примут решение, да, что делать, они примут решение сами. И во многом потому, что никакого гражданского общества в России нет, потому что люди во многом находятся в одиночестве. Возможно, связь с тем же каналом Каца, или с Брекфаст-шоу, или с Ходорковский лайв, для них вообще единственная нить. Поэтому они, конечно, ищут эти лучи. Наша задача, еще раз говорю, их сфокусировать. И в этом смысле я считаю, что нам нужно, конечно, ориентироваться на людей, которые принимают решения в России, прежде всего, по этому поводу. Потому что задача тех, кто за границей, предлагает. Но мы не можем ни призывать, ни тем более уж там требовать. Это вообще глаголы, которые с нашими единомышленниками внутри сегодня России мы должны исключить из лексикона. Но я в данном случае могу говорить совершенно об этом открыто и спокойно, потому что мы это обсуждали многократно, и это публичная наша позиция. Когда мы обсуждали идею с полуднем, я имею в виду Европейский Петербург, мы обсуждали и тот фактор, что трое из 12 наших соучредителей, они находятся в Петербурге. Так вот, они едва ли не яростнее всех выступали за необходимость этой акции. И открыто об этом говорят публично уже. И это люди, которых, в общем, знают. Это не какие-то просто случайные люди, которые принимают какие-то скоропалительные решения. Это Наталья Евдокимова, которая многие годы была депутатом Петербургского законодательного собрания, такая петербургская мать Тереза. Сейчас она правозащитный совет продолжает возглавлять в полуподпольном режиме, что называется. Это человек, который открыто выступает с антивоенных позиций. Она, ну, ее, так сказать, вычистили из Совета по правам человека, как раз, значит, когда она выступила против войны. Значит, это Александр Скобов, человек, который сидел еще при Советском Союзе. Человек, который просто открыто выступает, является членом Совета форума «Свободной России», открыто выступает против агрессии, называет режим фашистским и считает правильным демонстрировать свою позицию, в том числе 17 марта в полдень. И это Людмила Васильева, женщина, просто, ну, я не знаю, я преклоняюсь перед этим человеком, которая родилась в первую блокадную зиму в Петербурге, и 80 с лишним лет, уж простите, что открываю возраст ее, но это понятно, да, и она открыто выступает против войны, делает это совершенно сознательно, и, ну, если такие люди есть, то я точно знаю, что я, значит, не должен опускать руки, потому что они для меня являются определенным маяком, их сознательное решение быть в рамках вот этой истории, значит, для меня очень важно. Поэтому раз это так, мы должны предложить нашим единомышленникам такую возможность. Поэтому Настя абсолютно права. Если даже один призыв одного человека, да, работает таким образом и дает и демонстрирует желание людей, значит, что-то сделать. Еще раз говорю, давайте не будем за них решать, за кого голосовать. Будет Надеждин, Безнадеждин.
Вот я именно, да, об этом хотела, да, сказать, что стратегия полдень, конечно, она не предусматривает, она не что про вы там что будет делать.
Она, да, не про что, вы она про где и когда.
Нет, Максим, это недостаточно простой ответ.
Ну хорошо.
Людям нужны конкретные инструкции. Значит,
нет, я не согласен вот с этим, это... Я с этим не могу согласиться, что им нужны конкретные инструкции.
Ну, я просто сужу по тем вопросам, которые задают каждый раз, ну, наши тогда уже зрители.
Все, тогда я уже все их дал, потому что они очень простые. Наша задача – прийти, голосовать против Путина, да, или голосовать, как мы считаем правильным, в полдень, чтобы продемонстрировать хотя бы в самом минимальном формате, что у нас вообще есть вопросики к власти. Или продемонстрировать, что мы считаем эту власть фашистской диктатурой. У каждого может быть свой мотив. Та же Евдокимова, это, знаешь, Наталья Леонидовна, такой человек, она как бы из разряда, вот, ей всех жалко, наши мальчики. Да? Александр Скобов, это вот очень радикальная позиция.
Довольно ужасно.
Да, это разные люди, одинаково относящиеся к тому, что происходит в России, к режиму путинскому. И в этом смысле эта акция действительно объединяет самых разных людей. У каждого свои вопросы. Просто давайте сфокусируемся на времени, прежде всего, и на месте. Но не хочешь идти избирательному участку, в полдень продемонстрируй по-другому. Но правильнее было бы, конечно, это сделать на избирательных участках. Власть назначила дату 17 марта, власть назначила место, избирательный участок. Давайте все вместе выберем время. А поскольку тени исчезают в полдень лучше всего.
Еще одну тему хотела с вами обсудить. Она к выборам имеет мало отношения, как мне кажется. Хотя человек, о котором пойдет речь, пытался использовать выборы тоже каким-то образом. Но она говорит, конечно, про режим Владимира Путина. Это то, что происходит с Игорем Стрелковым-Гиркиным. Уже скоро приговор приговор 25 января на следующей неделе. Были вчера прения сторон. Прокуратура запросила 4 года 11 месяцев колонию общего режима. И, собственно, призывы к экстремистской деятельности, то есть судят Стрелкова за слова. Он же Гиркин, которого тоже судят за слова. Не то чтобы видны какие-то большие акции солидарности с этим человеком, и не то чтобы как-то сильно возмущаются в этих турбопатриотических сообществах и каналах. Все как-то все тише и тише звучат эти
ничего
голоса.
Ничего удивительного, что такое?
Ну, объясните мне, почему ничего удивительного?
Мне кажется, здесь для меня это, прежде всего, фиксация того, в чем никогда не сомневался, что просто, извините, между антифашистами, которые протестуют против ареста Навального, и ультрафашистами, которые недовольны арестом Гиркина, разница в том, что это просто очень разный человеческий материал. Уж извините меня за такую формулировку. Это просто разные люди, как просто по-разному ценящие человеческое достоинство, человеческую жизнь. У них разные ценностные установки. И поэтому для этих важна идея, ради которой можно пожертвовать всем, в том числе и Гиркиным. Идея-то никуда не денется. Для нас важен человек, в том числе тот человек, который ради этой идеи жертвует своей собственной жизнью. Поэтому мы все так встаем за Навального, и все будем, я надеюсь, выходить 21 числа за него и других политзаключенных. Правильно? Потому что для нас это ценно. В этом смысл нашей политической деятельности. У нас человек – главная ценность. А для них человек – расходный материал. И Стрелков в том числе. Главное бы идея жила. Но эти люди тоже Путиным недовольны, и это, конечно, надо учитывать. Формула консолидации активных частей российского общества будет сфокусирована не на войне, а на Путине. Потому что для нас он преступник давно, естественно. А для них он лузер. И это самое страшное сочетание для любого диктатора. Когда активные, самые разные части общества, и антифашисты, и ультрафашисты, недовольны диктатором, вот то самое болото ориентируется как раз на, мне кажется, на эти настроения активных граждан. Поэтому я думаю, что для режима ничего хорошего посадка Стрелкова не несет. А то, что Стрелкова не заступаются, еще раз говорю, им людей не жалко. Как и Стрелкова, кстати, тоже.
Настя, ты что
думаешь? Ну, я не соглашусь. У меня есть знакомые среди поклонников Стрелкова-Гиркина, и это люди, которые тоже за него, как за человека, переживают все равно. Просто мне кажется, что это такой миф, что у него была очень широкая поддержка, и что таких людей много, которые хотят больше полномочий дать Путину, да, и что Путин просто не обо всем знает. И сейчас я не думаю, что они будут как-то выступать против Путина тоже. Скажут, что это, наверное, перегибы правоохранительных органов или судебной системы, что-то такое. Я смотрела саму процедуру выдвижения Стрелкова-Гиркина как президента.
Как кандидата
в кандидата в президенты, да. И тоже это было такое, ну, немного людей, что-то там нотариус не приехал, как-то все неловко, скомканно прошло. Просто нет поддержки. И какая-то, наверное, есть сейчас... Я не знаю, как это даже назвать. В головах должно быть какое-то противостояние, потому что, во-первых, вы поддерживали этот режим, теперь этот режим сажает вашего лидера, и вы, в принципе, ничего не можете сделать. И вы оказались такими же, как все остальные бесправные граждане России.
Ну, надо сказать, что перед выборами вообще... пошли всех подряд, до кого можно дотянуть, сажать. Тут Сергея Удальцова пару недель назад арестовали и тоже предъявили тяжелое обвинение. Вот, поэтому защищаются, мне кажется, все, у кого... Не знаю, там, насколько вот реальны все эти десятки тысяч подписчиков, которые были в телеграм-канале Стрелкова, и кто смотрел его эти программы, которые он вел. Но, видимо, в Кремле посчитали, что это реальные люди, и им не нужен кто-то, кто может влиять.
Ну, Стрелков же грань перешел, мне кажется, он грань перешел, он перестал задавать вопросы Путину в какой-то момент, и все, значит, на генералов. Да, совершенно точно, совершенно верно.
Да, но Удальцов-то ничего такого не делал.
Правильно, потому что, значит, проблема в том, что Полдень может быть не только против Путина, он просто может быть Полдень за мир, против Полдень за лучше ведите войну, более людоедский Полдень, я не знаю за что, просто вопросов к этому. Эта власть не нужна всем. Она не дает перспективы никому. Потому что, понимаешь, как-то не парадоксально, и антифашисты, и ультрафашисты, такое бывает в истории, это объективная реальность, не замеряя на то, что это совершенно разные люди, диаметрально противоположные, сходятся на формуле, что пока есть Путин, нет России.
А нет Путина, есть шанс. У каждого свой, свое видение. Но появляется. А Путин — это бесперспективняк для всех. И он и войну выиграть не может. Да? И уж, а для нас, ну, уж он просто там сищать яда, что называется. Не хочу перечислять. Все написано в письме по делегитимации.
Ну и тут как бы не надо удивляться, что вот Удальцов ничего такого не делал, его посадили.
Конечно.
Меня тоже, я ничего такого не делала, посадили.
Ну, не надо, не сравнивай, не надо.
Если взять, вот недавние на этой неделе прошли обыски в Коми, да, у активистки. Ну, что там такого делал человек? Взяли и привлекли свидетелем по делу съезда, да, Ильи Пономарева. И с этими обысками приходят бесконечно. Это как по делу ЮКОСа. Ходят и ходят, изымают технику, просто запугивают. Очень важно, конечно, зачистить поле перед выборами. Это, по-моему, практика перед каждыми выборами в России.
Кстати, по поводу того, что зачищают, не зачищают, кого трогают и кого не трогают. Не знаю, видели вы или нет историю с попыткой задержать одну из самых активных жен мобилизованных. Когда прямо мы на видео слышим, что вот эту не трогайте. И она им говорит, ну давайте, задерживайте жену мобилизованную.
Очень важный тоже.
Ее отпускают. Эпизод. Вроде эпизод. Стоит ли делать из него какие-то выводы далеко
идущие? Я бы его присовокупил к эпизоду в Башкортостане, так сказать, взаимодействии протестующих и полиции в контексте бегства полицейских, в контексте окруженных полицейских, в контексте переговоров полицейских с протестующими. Недавно наш коллега Владимир Милов выпустил очень хорошее видео, как мне кажется, по поводу того, как падали диктатуры в течение 20 века, 21-го, значит, ну вот на самых разных примерах, не только европейских. Значит, и там, на самом деле, прослеживается одна линия, что в подавляющем большинстве этих случаев это происходит тогда, когда народные протесты доходят до такой точки, когда силовики отказываются их подавлять. А происходит это тогда, когда диктатор держится уже исключительно на штыках, и все, в том числе силовики, знают, что никакой он не 186%, а чмо 3%, чмоль. Негодная. И тогда они говорят, а для чего тогда нам жену мобилизованного парня арестовывать? А для чего нам вообще разгонять наших соседей в маленьком городе, где откуда у нас половина родственники? Вот так, когда он диктатор, которого любит вся страна, это одно. А вот когда люди, они начинают видеть, что это совсем не так, они начинают задавать вопросики. И вот я думаю, что здесь, на самом деле, очень серьезная проблема для режима кроется, которую он пытается всячески загнать под ковер, демонстрируя ярость репрессий. Но еще раз говорю, это саморазрушающийся механизм. Ярость репрессий приводит к все большим вопросам, в том числе у тех, кто осуществляет эти репрессии непосредственно ручками-ножками. Это серьезный процесс. И на самом деле мы движемся к тому времени, когда в какой-то момент полицейские просто вступят в переговоры с протестующими, а скажут, да какого хрена? Да какого хрена? Вот я думаю, что это именно так, извините, ну, следует из фильма Владимира Станиславовича Милова, да, действительно, происходили те самые, собственно, упоминаемая нами сегодня февральская революция в России, тоже случилось тогда, когда протест не захотели разгонять силовые структуры того времени.
Настя, ты оптимизм Максима разделяешь?
Нет. Я вообще оптимистка, но в этом случае я, конечно, слежу за женами мобилизованных, за тем, что они делают. Я восхищаюсь вот этой девушкой Марией и Паулина, по-моему, вторая, чей голос очень громко звучит в стране сейчас. Но это Москва. И, насколько я помню, «Путь домой» публиковал, что в Казани-то как раз жену мобилизованную уже выписали протокол о дискредитации армии, что вообще-то нонсенс, конечно. Муж служит, а она дискредитирует армию. Призывами вернуть мужа домой. И я понимаю, что власти что-то надо с ними делать. Если они вот так будут выходить и все больше и больше со своими цветами и белыми платками каждую субботу, это невозможно будет не замечать. И какое-то решение власти предстоит принять. И, скорее всего, выбор из двух непопулярных решений. Вернуть мужей домой, это значит, что потом будут просить еще больше. Либо начать арестовывать или штрафовать. А это значит, что мужчины с оружием на фронте будут понимать, что репрессируют их жен в то время, как они якобы защищают свою родину. И, скорее всего, мне кажется, что сейчас тенденция такая, что будут преследовать жен. Да, Марию не трогают, но в регионах будут.
Максим, как ты?
Не, ну понятно, что если говорить об этом с точки зрения арифметической процедуры и некой зависимости математической, то, конечно, мы можем прийти к какому-то моменту, когда на сайте безопасности будет доложено Путину, что арестованы все. Ну, все арестованы, ну, потому что все...
В Москве арестовали всех человек.
Ну, все, да. Вот, ну,
наш любимый заголовок.
То есть, верим ли мы, что это... Да, математически такое возможно, но с точки зрения общественных отношений, как бы ни казалось сейчас это фантастично, это просто невозможно. Есть законы общественного развития, ну, тоже, и в том числе есть какие-то количественные факторы. Никто не знает этой цифры. Какая конкретная цифра перевешивает в какой момент?
Наверное, да, но этому... никто не хочет, чтобы на нем пробовали прочность репрессивной машины.
Абсолютно. Никто не хочет. Поэтому, действительно, вся эта война, все это противостояние, и тот же самый полдень – это история про каждого из нас. Про то, способны ли каждый из нас немного расширить свои собственные рамки противостояния или хотя бы не снижать той планки, которую когда-то себе задал. Просто потому, что ее в том числе не снизили люди, которыми мы восхищаемся и восторгаемся совершенно искренне, я имею в виду наши соратники, узники путинского фашизма. Понимаешь? Вот я про это говорю. И в конце концов, мне кажется, это решение каждый принимает сам. В этом и смысл этой истории. И мы не предлагаем никакого вооруженного, там, типа, силового, я не знаю, громкого, я не знаю, яркого протеста. Мы предлагаем просто каждому сделать усилие над самим собой. И просто когда, ну, в том числе и потому, что когда тебя когда-нибудь, может, кто-то спросит про 17 марта 2024 года, спросит кто-то, а что ты делал, где ты был, ты же против Путина был, да, а что ты сделал? Ну, я был против. А или ты, например, пошел в полдень, как сделали все порядочные и честные люди в моей стране и все россияне, которые вынуждены были ее покинуть. Ну, это разные...
Мне кажется, не очень справедливо непорядочными называть тех, кто выбрал для себя другую концепцию.
Почему нет? Подожди, секундочку, нет.
Когда ты говоришь, как сделали все порядочные, кажется, что
я сказал,
тот,
порядочный,
кто не
нет.
сделал,
да,
тот
не надо
сразу непорядочный.
Ты меня цитируешь не точно, а как историк я к этому ревностно отношусь. Цитируйте, пожалуйста, точно, а то как Солженицын цитировал Ленина, потому что Ленин плохой, Солженицын хороший, цитировать нужно точно, так и здесь. Я сказал... Порядочные и смелые люди. Порядочный человек не обязательно должен быть смелым. Я прекрасно понимаю, что смелость требуется от человека. Вообще в противостоянии с диктатурой по-другому не бывает. Вообще это время умных и храбрых, если хотите. Но такое время мы его не выбрали. И поэтому, конечно, это преодоление для каждого. Но я совершенно не говорю, что те люди, которые не способны на это, они непорядочны. Да, просто у них не хватает смелости. Ну, может быть, у них есть обстоятельства, которые им не позволяют это сделать. Я их не осуждаю. Более того, я... Вот Настя не даст соврать, в Берлинской декларации есть пункт о том, что мы солидарны с теми, кто не соучаствует в преступлениях. Я этот пункт предлагал, я с этим, потому что для меня это принципиальный вопрос. Я согласен, что сегодня само не соучастие для многих внутри страны – это почти подвиг. Но если мы хотим ситуацию поменять, если мы хотим расширить рамки возможного, которые как делают вот те, кто сегодня выходит в Башкортостане, как делают жены мобилизованных, расширить для себя рамки допустимого. Ну, еще раз говорю, это всегда какой-то коллективный протест и коллективное преодоление чего-то. Это, оно состоит из маленьких человеческих преодолений. Уж простите мне такой очевидный вот, тезис, но мне кажется, это именно про полдень. Это полдень – это про каждого из нас.
Настя, добавишь что-нибудь?
Я добавлю, что я удивляюсь, как Максим из любой темы, даже про гендерно-нейтральные туалеты, может вывернуть
да,
на полдень.
Я знаю.
Конечно,
это будет до 17 марта, как минимум. Я думаю, что еще потом пару месяцев после 17 марта все будет то же самое. Вот. Но хорошо, гендерно-нейтральные туалеты мы немного обсудили, хотя так, немножко по касательной, но здесь наши коллеги, за что им огромное спасибо, «Свободные новости», выложили текст решения Верховного суда по поводу признания ЛГБТ экстремистским движением. И текст этот просто вопиющ в своей безумности, какой-то конспирологии. Ну, это просто, не знаю, дискредитация юриспруденции, понятий права, справедливости и вообще просто отсутствие здравого смысла. Не знаю, Настя, видела ты какие-то цитаты из этого текста или нет. Вот у тебя появилось понимание, зачем вообще была придумана вся эта история с экстремизмом несуществующего движения ЛГБТ? Это для чего сейчас сделано?
Ну, любое проявление свободы, даже когда ты выбираешь, с кем тебе спать, раздражает эту власть. И ну, свободолюбивые люди ей не нужны просто. Поэтому, я думаю, сейчас будет очень жесткое время. Удивительно, что они даже к феминитивам цепляются. Насколько я помню, авторка, подчеркну, именно авторка этого идиотского документа, это судья Олег Нефедов. И получается, что теперь все учительницы, стюардессы, певицы становятся экстремистками в России, потому что это, ну как ни крути, это феминитив.
Судьи тоже.
Ну да, но судья, я бы сказала, это все-таки гендерно-нейтральное слово. Да?
Как и туалет. Он
судья,
как туалет,
судья,
к сожалению. Да. А вот все остальные, я немножко обеспокоена, конечно. Мы в «Открытой России» думали об этом, типа, а как вот теперь, да, учительница должна быть учителем, певица должна быть певцом, и очень сложно себе представить. То есть они уже придумывают законы, которые невозможно исполнять им самим. Это просто бред, потому что.
Вы знаете, не могу не поделиться, я застал время, все уже можно говорить в своих годах, да, застал время, когда Наталья Евдокимова, мною упоминаемая, была единственной из 50 депутатов женщина в законодательном собрании. Единственное, 49 мужиков. Да? И она тогда, с точки зрения равенства, боролась за то, чтобы ее тоже называли депутат. Ну, то есть, вот тогда такой был тренд, что мы не отличаемся, мы у нас такие же права, и, пожалуйста, используйте к нам не депутатка, а депутат. А сейчас, вот видите, как сильно развилось протестное движение в сторону свободы и равноправия. Мне кажется, это тоже позитивный момент.
Но это безумие какое-то.
Но это, слушайте, это безумно и смешно, и страшно одновременно.
Ну, потому
но
что вот экстремизм – это тяжелая статья.
Ты имеешь на решение клубы, суда, да. Я думаю,
облавы на гей-клубы, которые происходят вот в Сочи, да, закрытые гей-клубы, в моем городе тоже, к сожалению, закрываются. А я любила туда ходить. Мне кажется, что такая атмосфера любви и свободы, очень крутое место. Закрываются все, и не будет больше, и все это уходит в подполье, и мы какое-то возвращаемся в
ничего нового.
Время.
Это же все известные как бы,
зелья.
Да. Все известные зелья, гомофобия, значит, антисемитизм, что у них там еще, да. Ну, еще можно не любить, можно еще подогреть ненависть к китайцам, например, еще к кому-то.
Нет, китайцам нельзя.
Китайцам сейчас нельзя, да. Ну ничего, может быть, когда-нибудь пригодится в каких-то. Да. То есть, и все эти наборы, они известны. В этом смысле, я думаю, что ничего нового не происходит.
Что арестовывали за действия сначала, потом стали арестовывать за слова, а теперь уже даже если ты молчишь, но просто полюбил человека своего пола, уже за это тоже можно арестовывать.
Ну, я не знаю, то вот, есть например, если Володин полюбил человека своего пола, вот Володин, если бы полюбил человека своего пола, как вы думаете, его арестовали бы
да
или
нет?
Да нет,
конечно.
Правильно.
Точно так же, как
поэтому
с использованием слова «война».
Совершенно справедливо. Поэтому
но
не имеет это значения.
Я соболезную человеку, потому что ему всю жизнь приходится скрываться, и он сам еще и стимулирует
эти законы. Я думаю, что для репрессии ему уже не нужно было это решение. Они его приняли для того, чтобы снова какую-то инъекцию вот этой пропаганды, значит, традиционной впрыснуть, да, заменить какую-то историю, вот этой истории.
Ну и страна вымирает, нужно больше рожать.
Ну да, да, вот какие-то свои вот эти вот так называемые традиционные ценности.
Перестаньте быть геями, срочно оплодотворяйте женщин, нам нужно новое мясо для войны.
Конечно. Ну а чего, пожалуйста, смотрите, что с абортами происходит. Ну, вопрос тоже только, куда и как быстро это заведет. У Чаушеску тоже аборт запрещал, помнится. Ничем хорошим для Чаушеску это не закончилось. Но не сразу. Успело вырасти поколение.
Удивительно, что история ничему не учит людей совершенно.
У нас есть историк, который может опровергнуть это.
Не знаю, мне кажется, у каждого своя еще раз здесь должна быть история. Вот у меня есть история своя. Я, например, на несколько лет просто чувствовал себя в совершенно некомфортной атмосфере. Мне приходилось выходить на трибуну парламента среди людей, которые, многие из которых меня искренне ненавидели. Приходилось говорить, что Путин диктатор, а Навальный молодец, и вообще как бы его преследуют, так сказать, незаконно и так далее. Но это было какое-то мое собственное преодоление. В том числе, когда вот я уже честно сказал коллегам, вы знаете, вот сейчас я, когда выступал против поправок в Конституцию, я сказал, да, я понимаю, что здесь, может быть, я один или там в одиночестве часто себя чувствую. Но вот когда ты сам преодолеешь, про себя подумай, сам преодолей. И может в какой-то момент окажется, что ты не один, а у нас миллионы. Вот я про это преодоление пытался объяснить, когда говорил о нашем действии в рамках 17 марта. Мы должны противостоять путинской специальной выборной операции. Кто как может. Но продемонстрировать, что нас много, это можно еще, как я уже сказал, сделать в одно время. Поэтому для меня эти обстоятельства связаны исключительно с личным преодолением каждого человека на своем месте. Потому что вот фронт в этой войне проходит не под Авдеевкой, а внутри каждого человека.
Да, но вопросы войны, мне кажется, будут определяющими в 2024 году, так же, как они были в 2023 и в 2022, и как поведет себя Владимир Путин после голосования, после 17 марта, как он отреагирует, будет ли ряд каких-то непопулярных решений, мобилизация, не мобилизация. Мне кажется, что вот это сюжеты, которые могут быть очень важно.
Очень важная тема, абсолютно согласен, потому что это впрямую зависит от того, как он проведет. Если ему удастся продемонстрировать себе, элитам, силовикам, стране, миру, что
Фюрер, один фюрер, одна нация, что все совсем согласны, что он задушил народ в объятиях, его все любят. Тогда от него можно ждать любых самых маниакальных, неадекватных решений. Он маньяк идеи сохранения собственной власти. Ради нее он готов на все. Если же этого не получится,
так то ему тогда... же в папочке принесут бумажки. Значит, он же не узнает, раз, как значит, был на самом деле.
Он, конечно. И Салазару газетку отдельную выпускали, да. И Валерьян Куйбышев Ленину предлагал отдельную газету «Правду» выпускать. Тоже метод не новый. Еще раз говорю, себе он может, ему, значит, его голову уже, так сказать, не вылечить, что называется, ему там топор палача в лучшем случае. А что касается всех остальных, это еще раз говорю, все эти репрессии, могилизацию осуществляют конкретные люди, уверенные в том, на сегодняшний день многие из них, что они действуют от имени народа, что Путин народный вождь. Я уверен, что многие из них, если поймут, что это не так, начнут задавать себе вопросы. Система начнет рассыпаться, изменится атмосфера. Атмосфера слова, которого нельзя измерить математически и пощупать руками. Но любой, кто понимает в общественных отношениях, в исторических процессах, понимает, о чем я говорю. Знаете, битва при Бородино была тоже проиграна русскими войсками с точки зрения военной, да, науки. Да, и Москва была оставлена. И Путин может объявить, что он чемпион и президент всех россиян по всему миру и вообще на Марсе тоже. Но изменилось впечатление о русской армии. У самой русской армии, у Наполеона, у всех. И что последовало за взятие Москвы, мы знаем. Так что еще раз говорю, никто не говорит, что Путин уйдет. Но изменение атмосферы, изменение роли российского антипутинского сопротивления в этой общей борьбе со злом вполне в наших силах. Я считаю, что это зависит от каждого из нас конкретно.
Настя, добавишь что-нибудь?
Ты говоришь, что будут какие-то непопулярные меры приняты после выборов.
Могут быть.
Я сейчас наблюдаю, как он себя ведет и строит свою предвыборную кампанию.
В кавычках, да, мы все ставим в кавычки.
Да, ведь есть запрос очень большой на мир, да, если посмотреть на опросы. Люди хотят уже мира, все устали от войны. Что он делает в это время? Он строит свою кампанию на войне, его выдвигает Жога, он сидит в Рождество с женами погибших на войне россиян. И всю эту двигает повестку непопулярную среди общества. Он действует давно уже без оглядки на общество. Ему вообще не интересно, нравятся эти новые законы, не нравятся. Всех, кому что-то не нравится, до свидания. Вы либо в тюрьме, либо выехали из страны и так далее. И так будет и дальше. Конечно, будет хуже после выборов. Ну, по старорусской
всегда
традиции, после выборов,
хуже,
да, вот старорусской нельзя говорить.
Почему нельзя говорить по русской традиции?
По российской традиции.
По всесоюзной традиции.
Да, скажем так. Всегда после выборов становится хуже. В этом плане, мне кажется, очень важна инициатива, которую мы сейчас продвигаем с Центральным комитетом по делегитимации Путина, потому что ему сейчас очень важно, для чего эти выборы вообще? Показать, что он законный народный президент. Снова. Хотя он таковым давным-давно уже не является, и на это есть веские основания. Да? Отсутствие свободы медиа, отсутствие политической конкуренции, война и выборы на оккупированных территориях, и многие-многие другие причины по международному, по российскому праву, изменения Конституции, которые он делал незаконно, эти поправки. Масса причин, по которым он является нелегитимным президентом, и это очень важно сейчас зафиксировать, называть вещи своими именами. Это незаконно. Все, что он делает, вне закона давным-давно. И мне кажется, на оппозицию российскую, на демократические силы сейчас вообще очень большая ответственность ложится в связи с тем, что будут усиляться репрессии, и людям нужна помощь внутри страны. Людям нужны, опять же, советы, да, что делать и как быть. Потому что многие считают, что если ты уехал, ты оторвался от России.
Да, большинство так считает.
Да, а мне кажется, я вот так по себе смотрела, думала, вот когда наступит момент, что я оторвусь. И я поняла, что это скорее не про оторваться, а про то, что ты видишь картину шире намного. Когда я была под домашним арестом, весь мой мир был в пределах комнаты. И я видела только то, что происходит в моей квартире. А то, что за пределами, ты не понимаешь, и какого-то вот вида общего у тебя нет. И то же самое, ты когда выбираешься, да, уезжаешь из России, по-другому смотришь на многие вещи. Мне очень нравится, как развивается демократическое сообщество россиян в изгнании. Сформировалось больше 200 антивоенных инициатив, деколониальные движения, феминистки, ЛГБТК-активисты, ну, кого угодно назовите. Люди отстаивают свои права за рубежом. строят горизонтальные связи. Вот так будет, когда не станет Путина. Вот так будет строиться общество. И мне это очень нравится, и я надеюсь, что в России это когда-нибудь случится.
Ну, я предлагаю на таком оптимистичном...
Отлично. Подписываюсь.
Да, на оптимистичной ноте тогда заканчивать. Спасибо огромное. В программе «Ключевые события» сегодня были политики Анастасия Шевченко, Максим Резник. Увидимся, я думаю, что еще не раз сегодня на канале Александра Плющева. Не только «Ключевые события», но и стрим «В одно лицо». Приходите, Александр будет рад. Ну и не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Татьяна Фельгенгауэр. Всем пока.